Вечером Про и мнимый путешественник отправились. Про молчал всю дорогу. На первой станции он взошел в комнату и лег на диван. «Эй!» — закричал он товарищу. «Подите сюда, снимите сапоги». «Что вы, помилуйте, с какой стати? Вам говорят, снимите сапоги? Или я вас брошу на дороге, ведь я не держу вас?» «Снял мой полицейский офицер сапоги. Вытрясите их и вычистите. Это из рук вон. Ну, оставайтесь». Вычистил офицер сапоги. На следующей станции та же история с платьем. И так протормошил его до самой границы. Чтобы утешить этого мученика шпионства, на него было обращено особое монаршее внимание, и его, наконец, сделали частным приставом. На третий день после моего приезда в Петербург дворник пришел спросить от квартального, по какому виду я приехал в Петербург. Единственный вид, бывший у меня, указ об отставке, был мною представлен генерал-губернатору при просьбе о пассе. Я дал дворнику билет, но дворник возвратился с замечанием, что билет годен для выезда из Москвы, а не для въезда в Петербург. С тем вместе пришел полицейский с приглашением в канцелярию оберполицмейстера. Отправился я в канцелярию Кокошкина, днем освещенную лампами. Через час времени он приехал. Кокошкин лучше других лиц того же разбора выражал царского слугу без дальних видов, чернорабочего временщика, без совести, без размышления. Он служил и наживался так же естественно, как птицы поют. Перовский сказал Николаю, что Кокошкин сильно берет взятки. «Да», — отвечал Николай. «Но я сплю спокойно, зная, что он полицмейстером в Петербурге». Я посмотрел на него, пока он толковал с другими. Какое измятое, старое и дряхло-растленное лицо. На нем был завитой парик, который вопиюще противоречил опустившимся чертам и морщинам. Поговоривши с какими-то немками по-немецки и притом с какой-то фамильярностью, показывавшей, что это старые знакомые, что видно было и из того, что немки хохотали и шушукались, Кокошкин подошел ко мне и, смотря вниз, довольно грубым голосом спросил: «Ведь вам высочайше запрещен въезд в Петербург?» «Да, но я имею разрешение». «Где оно?» «У меня». «Покажите». «Как же вы это второй раз пользуетесь тем же разрешением?» «Как во второй раз?» «Я помню, что вы приезжали». «Я не приезжал». «И какие это у вас дела здесь?» «У меня есть дело к графу Орлову». «Что же вы были у графа?» «Нет, но был в третьем отделении». «Видели Дубельта?» «Видел». «А я вчера видел самого Орлова. Он говорит, что никакого разрешения вам не посылал». «Оно у вас в руках?» «Бог знает, когда это писано, и время прошло. Впрочем, странно было бы с моей стороны приехать без позволения и начать с визита генералу Дубельту. Коли не хотите хлопот, так извольте отправляться назад, и то не дальше, как через 24 часа». «Я вовсе не располагался пробыть здесь долго, но мне нужно же подождать ответ графа Орлова». «Я вам не могу позволить. Да и граф Орлов очень недоволен, что вы приехали без позволения. Позвольте мне мою бумагу, я сейчас поеду к графу. Она должна остаться у меня». «Да ведь это письмо ко мне, на мое имя. Единственный документ, по которому я здесь». «Бумага останется у меня, как доказательство, что вы были в Петербурге. Я вам серьезно советую завтра ехать, чтобы не было хуже». Он кивнул головой и вышел. «Вот тут и толкуй с ними». У старика генерала Тучкова был процесс с казной. Староста его взял какой-то подряд, наплутовал и попался под начет. Суд велел взыскать деньги с помещика, давшего доверенность старости. но доверенности на этот предмет вовсе не было дано. Тучков так и отвечал. Дело пошло в Сенат. Сенат снова решил. Так как отставной генерал-лейтенант Тучков дал доверенность, то... На что Тучков опять отвечал. А так как генерал-лейтенант Тучков доверенности на этот предмет не давал, то... Прошел год. Снова полиция объявляется строжайшим подтверждением. Так как генерал-лейтенант, то... И опять старик пишет свой ответ. Не знаю, чем это интересное дело кончилось. Я оставил Россию, не дождавшись решения. Все это вовсе не исключение, а совершенно нормально. Кокошкин держит в руках бумагу, в достоверности которой не сомневается, на которой стоит номер и число для легкой справки, в которой написано, что мне разрешается приезд в Петербург, и говорит: «А так как вы приехали без позволения, то отправляйтесь назад», и бумагу кладет в карман. Чаадаев действительно прав, говоря об этих господах, какие они все шалуны. Я поехал в третье отделение и рассказал Дубельту, что было. Дубельт расхохотался. «Как это они вечно все перепутают? Кокошкин доложил графу, что вы приехали без позволения. Граф и сказал, чтобы вас выслали. Но я потом объяснил дело. Вы можете жить сколько хотите. Я сейчас велю написать в полицию. Ну, а теперь об вашем деле. Граф не думает, чтобы полезно было просить вам позволения ехать за границу. Государь вам два раза отказал. Последний раз по просьбе графа Строганова. Если он откажет в третий раз, то в это царствование вы уж, конечно, не поедете к водам. Что же мне делать?» — спросил я с ужасом. Так мысль путешествия и воли обжилась в моей груди. «Отправляйтесь в Москву. Граф напишет генерал-губернатору частное письмо о том, что вы желаете для здоровья вашей супруги ехать за границу, и спросит его, заметив, что знает вас с самой лучшей стороны, думает ли он, что можно с вас снять надзор. На такой вопрос нечего отвечать, кроме «да». Мы представим государю о снятии надзора, тогда берите себе паспорт, как другие, и с Богом, каким хотите, водом. Мне казалось все это чрезвычайно сложным и даже просто уловкою, чтобы отделаться от меня. Отказать мне они не могли. Это навлекло бы на них гонение Ольги Александровны, у которой я бывал всякий день. Однажды, уехавший из Петербурга, я не мог еще раз приехать. Переписываться с этими господами — дело трудное. Долю моих сомнений я сообщил Дубельту. Он начал хмуриться, то есть еще больше улыбаться ртом и щурить глазами. «Генерал», — сказал я в заключении, — «не знаю, а мне даже не верится, что до государя дошло представление Строганова». Дубельт позвонил и велел подать дело обо мне, и, ожидая его, добродушно сказал мне: «Граф и я, мы предлагаем вам тот путь для получения паспорта, который мы считаем вернейшим. Ежели у вас есть средства более верные, употребите их. Вы можете быть уверены, что мы вам не помешаем». «Леонтий Васильевич совершенно прав», — заметил какой-то гробовой голос. Я обернулся. Возле меня стоял еще более седой и состарившийся Сахтынский, который принимал меня 5 лет тому назад в том же третьем отделении. «Я вам советую руководствоваться его мнением, если хотите ехать». Я поблагодарил его. «А вот и дело», — сказал Дубельт, принимая толстую тетрадь из рук чиновника. «Что бы я дал прочесть ее всю? В 1850 году я видел в кабинете Корлье мой досье в Париже. Интересно было бы слечить». Порывшись в тетради, Дубельт подал мне ее раскрытую, Это была докладная записка Бенкендорфа, вследствие письма Остроганова, просившего мне разрешения ехать на 6 месяцев к водам в Германию. На поле было крупно написано карандашом «Рано». По карандашу было проведено лаком, внизу написано было пером. Рукою его императорского величества написано «Рано, граф Бенкендорф». «Верите теперь?» — спросил Дубельт. «Верю», — отвечал я. «И так верю вашим словам, что завтра же еду в Москву». «Да вы, пожалуй, погуляете у нас. Полиция теперь вас беспокоить не будет, а перед отъездом заезжайте. Я велю вам показать письмо к Щербатову. Прощайте, счастливого пути, если не увидимся». «Счастливого пути», — прибавил Сахтынский. «Мы расстались, как видите, приятельски».